Всем добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Конец света неизбежен, мы на краю пропасти». Говоря «мы на краю пропасти», я имею в виду, что человечество все находится на краю пропасти. Самое страшное, что человечество даже не сознает, что оно на краю пропасти. А почему я говорю, что человечество на краю пропасти, что конец света неизбежен, да? То я вам должен сказать, христианская церковь, которая должна была предупредить о пропасти, да, которая должна была приготовить народ, будем так, населяющий нашу землю, чтобы в эту пропасть не попали, то есть христианская церковь, которая является МЧС, Министерством чрезвычайных ситуаций, можно так сказать, сама упала в пропасть. Ну, а теперь, как говорится, а люди, которые вообще ничего не знают, они тоже, так сами того не подозревая, идут в пропасть. И мы с вами говорим о том, что основным пророчеством, которое является признаком кончины света, да, является пророчество, высказанное Христом относительно так называемой христианской церкви. Святое место, ну это церковь как бы христианская, которое должно было быть домом Божьим, как храмом, да. Вы помните слова Христа, который сказал такие, выразил такие мысли, когда увидите мерзость, запустение, стоящую на святом месте, читающий да разумеет. Ну тут можно еще добавить, и дает деру оттуда, от этого святого места, которое заросло сорняками. И мы с вами исследовали некоторые места Писания, да, и я вам зачитывал, когда будут говорить, я добавляю, тут имеется в виду именно это, когда будут говорить в церквах, в христианских церквах мир и безопасность, то есть что, ну, все нормально, все, как говорится, в норме, да, не надо переживать о чем-то, главное верить, ходить куда-то, сдавать что-то, да, петь кому-то и что-то, да. И, ну, у нас вопрос, если мы заключили, вступили в завет со Христом, то вопрос спасения у нас как бы уже решен. И причем решен и навсегда. Знаете, как некоторые говорят, если спасен, то спасен навсегда. А как спасен? Говорит, а ты веришь в свое спасение? Ну, человек говорит, да, верю. Ну, раз веришь, значит спасен. А раз спасен, то навсегда. И неважно, что ты завтра будешь делать, куда ты будешь ходить, как ты будешь жить. Ну, ты уже, как говорится, уже спасен навсегда и даже, как говорится, на будущую вечность. И мы с вами читали, размышляли над этими словами. Когда вот такое состояние появится в христианской церкви, что главное только прийти, перекреститься, правильно перекреститься с правильными словами и с правильными руками над головой, да, и в правильной церкви, пообещать Богу, да, и верить, что ты уже все, у Бога за пазухой, то после этого вы можете спокойненько жить, ни о чем не переживать, как говорится, как говорят, и в уст не дуть, да? Вот такое состояние. Сатана знает, что ему недолго осталось быть и жить, да? Сатана в сильной ярости, искушение на каждом шагу, а у нас такое ощущение, вроде бы нас чем-то напоили. Что у нас, знаете, как говорится, неестественное, нездравое поведение, что у нас отсутствует бодрствование, что мы вообще как-то так, знаете, расхолодились настолько, что, как говорится, живем себе, ни о чем не думая, ну, помолиться, если не забыли, помолились, да, а так с кем бы ни встретились, что хотим, то говорим, что на нас, как говорится, нашло, то и выразились, да, в таком где-то духе. Кому мы говорим, что мы говорим, может, мы ругаемся, может, мы спорим, может, мы боремся друг с другом, может, мы раздражаемся, может, между нами дележка, может, мы не тем чем-то занимаемся. Извините, а зачем такими вообще вопросами парить свою голову? Мы же спасены, да, ну, поэтому нам можно и пошалить, как детям, да, и поспорить, и поругаться, и разделяться, да. Правда, бывает такое, что не мир и не безопасность, когда в церкви начинается разделение, то пастырь начинает бегать, потому что тут действительно уже ни мира, ни безопасности. Если половина людей уйдет, так это половина и денег уйдет. Вот тут начинается, как говорится, такой нездоровый ажиотаж. И я скажу не сколько по людям, сколько по тому, что от них можно взять. Так вот, мы с вами говорили, читали, я приводил вам примеры, что такое церковь, которая не находится в состоянии мира и безопасности, я имею в виду, как будто бы никаких опасностей не существует, но которая ходит во свете, которая не спит, которая не умерла, да, и которая не пьяна, не больная на голову, церковь, которая живая, организм, который живой, человек, который живет вот в этом мире, где искушение буквально на каждом шагу, где и люди искусители, где и мы сами провокаторы, где и сатана, и его, как говорится, ангелы, да, орудуют. Истинный народ Божий, он будет как часовой, который стоит на охране особо важного объекта. И этим объектом является каждый из нас. Мы с вами продолжаем исследовать место Писания. Это Ефесянам 5 глава. Мы читали с первого текста. Но в прошлый раз мы с вами окончили на 19 тексте, да? И сегодня мы продолжаем с 20 по 27 текст. Продолжаем, я опять-таки вам говорю. Мне не просто хочется сказать, вот церковь такая рассякая, вот она упала. Ну, знаете, кто-то подумает, слава Богу, что я не в этой церкви, или меня выгнали, или я оттуда сам ушел, да. И на этом успокоились, да. Я это читаю, чтобы мы поняли. Может быть, мы тоже находимся в мире и безопасности, живем беззаботно, ни о чем особенно не думаем. И я вам зачитываю именно места Писания, которые являются, ну, будем говорить, нормативным актом для каждого из нас, как надо жить, в каком состоянии быть, над чем надо бодрствовать, что надо контролировать, что не надо спать, что вот не спящий, не мертвый христианин, вот именно вот так себя ведет. Он как часовой, который не дремлет, который не отвлекается ничем посторонним. У него главная цель – видеть, вовремя заметить врага, опасность, вовремя защитить объект и, может быть, поднять тревогу и поднять, как говорится, караул весь в ружье. Так вот, начиная сегодня с 20 текста или продолжая с 20 текста, мы исследуем вот это состояние, в котором находится народ Божий, который не спит. Народ Божий – как огород, как поле, которое Бог возделывает. Это действительно святое место. Оно не запущено Богом, оно не оставлено Богом. Оно Богом обрабатывается. А если обрабатывается, то поле, будем так говорить, в хорошем состоянии. Здесь здоровые растения, здоровые люди и будет здоровый урожай. Читаем с 20 текста. Ну, я чуть выше прочитаю, просто чтобы напомнить вам, да, так мысль, последовательность ее. 17 стиха прочитаю. «Не будьте нерассудительны». То есть, обратите внимание, норма нормального христианина – это быть всегда рассудительным. Где? Я хочу сказать, это относится к абсолютно всем сферам жизни. Рассудительность надо, когда женишься, когда выходишь замуж, когда хочешь завести детей. Рассудительным надо быть, когда ты видишь ребенка, который, ну, не такой, каким бы должен был бы быть, что я, может быть, что-то не то делаю. Рассудительным надо быть, когда ты идешь ко Христу. Христос один, а церквей, которые якобы от его имени полным-полно, как говорится, хоть плотину строй из этих церквей, да. Все говорят о том, что вот мы в истине, что только у нас Бог, что Дух Святой только у нас, правильное объяснение только у нас. Так вот, не будьте нерассудительны. Не бросайтесь, как говорится, сломя голову в какой-то омут, да? Сходите в одну, сходите в другую, пятую, десятую, 25-ю церковь. Послушайте, что говорят, посмотрите, как живут, послушайте, ну, какой уровень духовности, недуховности, прочитайте Библию, ну, чтобы хотя бы можно было знать, какая должна быть церковь, какая есть на самом деле. Задайте им вопросы, пусть они на них ответят. Какая главная цель перед церковью стоит, чем занимаются ли они этим, написано ли так в Библии или нет. Не стесняйтесь, обратите внимание, здоровый человек, он рассудительный, не забудьте, Бог создал человека и дал ему, как говорится, на вершине его тела посадил голову. Не в качестве вешалки, чтобы на нее вешали там шапки, шляпы, фуражки или еще что. А чтобы человек думал ею, этой головой. Задавал вопросы, рассуждал. Не был как животное, не был как вол, который идет на убой или как олень на выстрел. Не надо вот этой фатальности нам в жизни. Вы помните, я не раз уже напоминал, Бог говорит, я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Запомните, это не написано ни в одной книге. Ну, извините сказать, что все священные языки как-то не поворачиваются, но их так называют. Ни в одной священной книге, ни в одной религии так не написано. Кто-то может сказать, ты все читал? Нет, все не читал, все не слушал. Кое-что читал, кое-что слушал. И когда религия воспитывает фанатизм и просто безголовость, да, ну, там не надо искать, есть ли где-то о рассудительности написано. Даже если бы кто-то и сказал, что вот где-то слово есть такая рассудительность, вы сами знаете, возьмите два рассудительных человека, задайте им один вопрос и рассудят все по-разному. Поэтому и тут еще надо разбираться. Что такое рассудительность? Тем более здравая рассудительность. Не припорченная, да, без оттенка, как примеси чего-то. Так вот, знаете, вот так же, как иногда мне говорят, там, ну, задают вопрос, вот как ты считаешь вот такой ситуации, вот как бы надо было поступить? И я говорю, вот если вот с таким... Вот это вот подметить, да, если здесь есть такая деталь, то лучше вот так. Если вот здесь вот этого нет, а есть вот это, то лучше вот так. Если вот и этого нету, но если вот то-то, то надо еще вот так, и вот так, и вот так. Я говорю, тут не может быть однозначно, ну вот как поступить, тут надо учесть, это не просто какая-то такая, знаете, слепая догма. Вот всегда вот только так поступайте. Все люди разные, все ситуации не похожи одна на другую, хотя, может быть, в чем-то похожи, но в деталях разные, да. И просто сказать, вот как поступить, я говорю, знаете что, вот если учесть вот это, то надо вот так поступать. Если вот это не учитывать, или если ты не такой, и ты вот так поступишь, то будет вот так. И человек иногда бывало мне говорит, ну, если бы ты был от Бога, у тебя было бы одно мнение, такое, знаете, верное, и только одно, и больше никакого другого. Я таким людям обычно так и говорю, не очень красиво, но я говорю без зла, просто так, знаете, как говорится, чтобы было понятно. Одна мысль, одно мнение бывает только у дурака. Любой человек маломальски рассудительный, в смысле не дурак, у него будет, вот знаете, широкий спектр, да, рассуждений. И он скажет, можно и вот так, можно и вот так, можно и вот так, можно и вот так, в зависимости от того, кто перед вами, кто вы на самом деле есть, что вы видите, что вы усматриваете, да, и так далее. Любой рассудительный человек, это, заметьте, рассудительный, это не фанатичный, рассудительный, это здравый. Он взвешивает, он вникает, он размышляет, он сопоставляет, потом ходит, думает, и запомните такую мысль, что Бог говорит, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Что это обозначает? Если человек рассудительный, а Бог именно такого ищет человека, потому что он подкидывает мысли, ну, извините за это выражение, подкидывает, да, ну, как бы посылает мысли, посылает информацию человеку, который рассуждает. И он, рассуждая, к чему-то приходит, к каким-то выводам, да, он может разобраться, что хорошо, что плохо, что белое, что черное. А вот если человек не рассудительный, так что бы Бог ему ни говорил, а у него, извините, одна заклепка в голове. Вот только так надо понимать, и никак не иначе. Поэтому Бог как бы, ну, насиловать он его не может, но как бы он ему не старался что-то объяснить, он на него будет тупо смотреть, извините, как баран на новые ворота, и говорить, а я считаю так. Хоть ты и Бог, да, хоть ты и там, я не знаю, всезнающий, всеведающий, да, а я считаю, что так. И вот этот щитака, да, извините, бухгалтер этот, вот он так и погибнет. Так вот, еще что хочу сказать. Приходите в церковь, уже пришли, допустим. Говорят, креститься надо. Зачем креститься, к чему креститься, что это такое? Задавайте вопросы, не стесняйтесь. Проповедь идет. Не просто не принимайте все на веру, задавайте вопросы. Не нравится пастырю, делайте выводы сами. Если вам это интересно, вы рассуждаете, у вас возникают вопросы, вы их задаете, а пастырь говорит, типа, как мне когда-то было сказано, ты пришел веровать или задавать вопросы. Тогда делайте выводы для себя. И поймите, что этот учитель даже не задавался такими вопросами, он, естественно, не ответит на ваши вопросы. Но если нехотя будет отвечать, то нагородит такого, что если вы поверите слепо, да, то окажетесь с ним в одном месте. Так вот, смотрите, не будьте нерассудительны. Заметьте, любой здоровый, нормальный, живой христианин, бодрствующий, который не спит, не дремлет, да, который не мертвый, да, заметьте, главный признак вот его, вот этого состояния, главным признаком является что? Рассудительность, отсутствие фанатизма, отсутствие твердолобости, я уже так бы сказал, отсутствие косности в мышлении. Вот написано, не будьте нерассудительны, но познавайте. Вы слышите, что такое познавайте? Не надо торопиться, вот, когда говорят, ну ты веришь? Я говорю, я слушаю. Не, ну ты слушаешь, ну ты скажи, ты веришь тому, что я говорю? Я слушаю, ты говори. У меня есть еще Бог, с которым я должен наедине побыть, а не то, что амен. Я молчу. Амен. Я говорю, что ты ко мне пристал своим аменом? Ищи в другом месте, другую публику. Поймите, то, что я сейчас говорю, ну, глазами церковными, если смотреть, и ушами церковными, если слушать, это кажется, знаете, ну, дерзость, да. Ну, как это так, пришел в церковь Божию, да, а я напоминаю, у Бога одна церковь, а этих церквей Божьих, да, это вот, сами понимаете, тут, как говорится, с ног собьешься, пока все только ногами обойдешь, я же не говорю, что надо же еще и послушать, кто и что, и чему учат. Так вот, приходите, задавайте вопросы, не стесняйтесь, познавайте. И я говорю, да, это выглядит дерзко. Ты не веришь, у тебя веры нету, ты не доверяешь. А почему я не доверяю? Я сначала проверяю, как написано, познавайте, ответите разумно, логично, гармонично с Писанием, практично, по жизни. Ну, конечно, я поверю. Если вы начнете вокруг да около обо всем и ни о чем мне говорить, и будете спрашивать, ты веришь? Я говорю, вы что, нашли настолько глупого и клопоухого, что он развесит уши и будет всему верить? Кстати, хочу сказать, поймите правильно, еще тоже меня Вот где я не был, да? Но это не народ, это в основном, как говорится, руководство. Оно меня выпирало со всех церквей. Знаете почему? Кстати, в церкви я вот так никогда не говорил, как сейчас. Я просто задавал вопросы. Если вот так объясняется, как вот так, вот здесь написано иначе, а как это сопоставить? Уже только одни эти вопросы заставляли, знаете, как волчок вертеться, так называемых пастырей. Они понимали, что если люди начнут слушать, кстати, я говорю, познавайте, что есть воля Божья, ну так вот же мы познаем, вот что написано. Познавайте, что есть воля Божья, это пишет апостол Павел, поставленный Христом. Не согласны, ну тогда апостолу Павлу вынесите, я не знаю, вот он недоверие. Скажите, что он не от Бога. Ну дальше ко Христу перейдите, что и он тут что-то ошибся с этим Павлом, с Петром, там, с Иоанном, да. Я не говорю ничего крамольного, но так как мы привыкли слушать все и ничего, да, обо всем и ни о чем, мы привыкли не задавать вопросы, а слепо верить, то да, вот то, о чем я читаю и о чем я вам говорю, выглядит крамолой. И если люди будут слушать меня, начнут задавать вопросы. Вы вообще понимаете, что управлять невозможно будет церковью? В принципе, я даже так скажу, управлять можно, но для этого нужно иметь мудрость. И надо быть довольно искренним и честным перед Богом, не крутить, не юлить и не выкручивать руки Христу, объясняя его слова так, как, знаете, он и думать не думал, да? Не надо, мною можно легко управлять. Как? Ну, если кто-то хочет мною управлять и хочет, чтобы я повиновался, ну, нет ничего более простого, чем это. Вот написано. Живи, не коверкай слова, не уклоняйся от цели. Докажи практикой, что ты, ну, действительно обладаешь нормальным познанием истины. Объясни мне, ответь на мои вопросы, покажи жизнью, а я попробую, если получится. Ну, что я буду там с тобой умничать? Ну, что я буду тебе перечить? Я сам за тебя, за тобой пойду, потому что у тебя глаголы вечной жизни. Вот и все. Но там, где не вникают в истину, где не практикуют ее, практикуют, я имею в виду, на практике, не применяют и не выходят на результат, а я там появляюсь в силу каких-то обстоятельств, да, или чьей-то воли, задаю вопрос, вы понимаете, да, ну, этим людям невозможно мне что-то объяснить, потому что я говорю, а это какая, это какая, это, так я же могу сотню вообще текстов привести, как говорится, в силу того, что я копаюсь, и у меня в Писании нет противоречий, у меня нет стихов, которые противоречат друг другу. А якобы есть противоречия, да, у кого-то, только по той причине, что мы не понимаем смысла прочитанного. А, будем говорить, внешне, визуально тексты вроде бы противоречат друг другу. И вот представьте, мною хотят управлять. Представьте, почему страх? А если все начнут задавать вопросы? А если все начнут интересоваться, как действительно, что есть воля Божия? А как написано? А делаем ли мы так? А объясняем ли мы правильно? Ну, я вам хочу сказать, кто после этого, если не будет внятного ответа, кто после этого скажет, что это истинная церковь Божья? Кто после этого скажет, что пастырь Богом поставлен? Кто после этого скажет, что Дух Святой здесь пребывает? И пребывал, и будет пребывать. Кто скажет, что это церковь, как ковчег спасающий? А никто. Далее, кто будет держаться и материально будет поддерживать церковь? А никто. Вы поняли, почему пограничники начинают бегать на границе? Нет Аусвайса? Привет, не заходи сюда. Не веришь? Хоть и по Писанию у тебя все будет правильно, но ты не веришь, как я объясняю? Нет. Ну, тоже, как говорится, не получишь этого куриного кода, и тебя сюда не пустят. А если ты как-то войдешь, так тебя выпустят отсюда, выдавят как пасту из тюбика. Вот и вся проблема. Вы понимаете, да? Мне как-то один пастырь, вернее, не мне, а так уже, хотя и мне это косвенно так говорил, да, а моя знакомая в церкви спрашивает пастыря, говорит, слушай, почему в совет церкви выбрали вот таких вот самых примитивных? Он, правда, ответил без всякого лукавства, вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства. Он прямо ответил, говорит, а такими людьми легче управлять. Вы поняли, да? Вот посмотрите иногда, вот кто сегодня во власти, я не имею в виду только церковь, посмотрите вообще, власть мирская, власть церковная, кого выбирают? Подкалимов, да, шестерок, которые прислуживают, которые поддакивают ради карьеры, ради, как говорится, благ земных. Вот и все. Потом не надо удивляться, а чего мы такие, что у нас в стране такая экономика. Ну, какую партию выбирали? Та партия выбрала, она, правда, не выбирала, ей уже там список дали, выбрали кабинет министров, а теперь кабинет министров чудеса и знамения в стране производит, да? То денег нет, то инфляция постоянная, то электричество пропадает, то подорожание такое страшное, казалось бы, все как было, так и есть, вот вдруг такое происходит. Не удивляйтесь, почему в церкви такие. Над высшим наблюдает высший. И тот, кто на самом верху, он не может выбрать себе таких, которые, ну, будут здравыми советчиками, с собственным мнением, но собственное оно должно быть с Богом, конечно, да? Потому что у него своя политика, и ему надо тот, кто будет выполнять безоговорочно все его рекомендации или приказы. А тот, который под ним, должен под собой найти таких же самых людей. И поэтому еще раз говорю, познавайте, что есть воля Божья. Не развешивайте уши. Перестаньте быть верующими во все и всем. Рассудительный человек, он прежде что-то принять, с чем-то согласиться, он слушает, он не вступает в словопрение. Он должен еще иметь время для рассуждения. У него есть, он даже если не понимает, что есть Бог на небе, да, он как бы, а если понимает, так он понимает, мне еще с Богом надо посоветоваться. Бог поставит печать, приму, не поставит, не приму. Кто-то скажет, а как тогда единство достичь? А я вам просто хочу сказать, те, которые рассудительны, они всегда придут к единству. Те, которые нерассудительны, тоже всегда придут к единству. И те, которые нерассудительные, глупые, примитивные, да, они будут гнать вот этих рассудительных, как еретиков и врагов Божьих. Будут убивать, думая, что тем служат Богу. Поэтому вы поняли, да? Я хочу как бы подчеркнуть самый большой признак здравости, я имею в виду духовного здоровья, да? Это рассудительность, это отсутствие фанатизма, отсутствие гордыни, отсутствие предвзятости, это здравомыслие и рассудительность. Да, таким людям и именно таким откроется воля Божья, они ее познают. Ну, мы тут читали еще, назидая себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными. И вы помните, я выразил такую мысль, что мы практически никто себя не назидает никакими песнопениями. Мы пропели кому-то во славу, тоже кому-то, и забыли. А чтобы там были духовные назидания, чтобы я пропел, вдумался в слова, а потом размышлял и сказал, вы знаете, что я сегодня понял псалма? А у нас-то вот этого в жизни нет. А вот теперь я понял, что вот этому надо научиться в жизни, научиться, чтобы культивировать вот это в своей жизни, в своей душе. Понимаете, да? Кстати, хочу сказать то, что у нас называется духовными песнопениями и словословиями. Так я так хочу сказать, если там в стихах есть Христос, а если еще кто-то переложил это на музыку, да, ну вот они и называются духовные псалмы. Почему? Там Бог упоминается, там Христос упоминается. Вы знаете, чтобы написать духовную музыку, написать духовные слова, чтобы песнопение, то есть и слова, текст, и музыка были духовными, и чтобы я, пропев или прослушал, получил назидание, то и композитор должен быть уже духовным, да, и поэт должен быть духовным, не в смысле членом церкви, верующим в Иисуса Христа, а в смысле разумным, рассудительным человеком, у которого в жизни благословение, который знает, что такое добро и зло, чем отличается, как достичь добра, как победить зло, как преобразиться. У таких людей, если они композиторы, у них мелодия такая, что когда ты слушаешь, у тебя начинаются мысли, вы понимаете, да? Есть, к сожалению, мало, но есть и псалмы, и поэты, и песни есть с мелодиями, слушая которых ты просто пленяешься мыслями. У тебя мышление включается, вроде бы песня, вроде бы слова, музыка, да? Но включается процесс, ты начинаешь думать, и в какой-то момент ловишь себя на том, что ты уже где-то в небесах, не в смысле в полете в небытии, да, а в небесах, ты с Богом, ты размышляешь, у тебя мысли, ты что-то для себя сейчас в данный момент открываешь. Понимаете, да? Кто духовный, тот разумеет, что за мелодия, духовная или не духовная. Если слова о Христе, мелодия такая, что, как говорится, не мысли в голове начинают роиться, да? А, извините, предметное место начинает влево, вправо, вперед, назад, вот такие, знаете, ритмические движения делать. Я говорю, вот это ваша духовность. И, кстати, вот то место, которое все время то влево, то вправо, то вперед, то назад, да? Вот это и есть там у вас сосредоточие духовности. Извините, да, за такое сравнение. Ну, а теперь дальше читаем. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Что эти слова обозначают? «Благодаря всегда за все». Ну, вы, наверное, слышали, да? День вот прошел, мы за что благодарим Бога? Благодарим Бога за жизнь, за воду, кто-то за солнце, кто-то за дождь, кто-то за тепло, да, кто-то за то, что позагорал, отдохнул, кто-то за полученные деньги на работе. Поняли, о чем мы? Благодарим за слово твое, за закон твой, за заповеди, которые мы уже давно выбросили, да? А здесь написано: благодаря всегда за все. И я задаю вопрос. А мы, жена благодарит мужа, который сегодня на нее напал и обругал ни за что. Она благодарит Бога за вот этого мужа, который сегодня напал. Ну, кто-то скажет, а за что Бога благодарить? А я говорю, да не было бы этого Бога, извините, не было бы этого мужа. Тогда как бы я узнала, а у меня мир постоянный или нет? А у меня радость постоянная или временами пропадает? Как бы я узнала, во мне психи раздражение есть или нет? Вы понимаете, да? Ну, кто-то может сказать, так что, благодарить за то, что Бог послал вот такого мужа мне, да? Ну, я говорю, ну, во-первых, Бог не посылает этих мужей, мы их сами себе берем. Единственный, кому Бог дал жену, ну или там мужа, да, это Адам и Ева. Тут действительно сотворил одного, усыпил, просыпается, рядом лежит. Выбора нет, второй нет. Все остальные брали, что видели очи. Теперь хочет, очи пусть повылазят, видели, что брали очи, теперь ешьте, пока не повылазите. Что я хочу сказать? Ну, кто-то скажет, благодарить Бога, так он у меня за мужа, так он у меня дурак. Я говорю, ну, если он дурак, то ты, извините, тут я вроде как бы говорю такие слова, да, но я ж никого не обзываю, я просто, как в жизни бывает, если жена говорит, что муж дурак у меня, да, то я говорю, ну, извините, ну, вы тогда дура, а почему я дура? Ну, извините, умная же за дурака ж не выйдет замуж. Ну, раз вы сказали, что ваш муж дурак, то вы дура. Если вы говорите, что у вас жена дура, то вы дурак. Почему? Потому что женились на ней. Чего вы за ней бегали? Вот, я думал, индюк тоже думал и в суп попал. Я думал, она исправится. Я говорю, а что ты думал? Ты что, в думе работаешь, да? Ну, там все время думает, все время не в попад. Ты чего думал? Думал это, когда головой. Но когда ты смотрел на одно место, бегал за вторым, который ниже или выше, то ты не думал, ты чувствовал. Тебя тянуло, как алкоголика, похмелиться. Вот и все. Так я говорю, мы благодарим Бога за то, что ну, произошло что-то нехорошее. Тот же ребенок выкинул вам такой фокус, о котором вы говорите, что я не ожидала или я не ожидал, что он на такое способен. А знаете, почему благодарить надо? Ну, мы же до сих пор думали, что мы правильно воспитываем, мы же еще и других учили, как надо воспитывать. А тут вдруг в один день все вылезло. Ты понял или ты поняла, как ты воспитывал? Вот вылезло. Ой, я не ожидал, ой, я не ожидала. Благодари Бога, что вылезло. Это тебе намек. Перестань умничать и перестань думать, что ты знал что-либо в этом вопросе. Перестань других учить. Вы вообще знаете, когда человек, вот кто-то говорит, там, вот надо с гордостью бороться, я иногда беру так, знаете, вот, как говорится, ну, внезапно, да, говорю, а вы боретесь с гордостью? Да, 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 ну как сказать, что, сказал, что надо бороться, а я спрашиваю, а ты борешься? Да, ну как же сказать, что нет, не борюсь. Зачем тогда вообще говорить, что надо бороться? Он, да, 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 но да, борюсь. А скажите, как вы боретесь? И тут, ну, понимаете, вот это вот если духовно понимать, вот, вот в бытие там написано, а потом евреям, да? Я вам просто говорю, с гордостью, в принципе, бороться не надо. Надо, как я уже упоминал вот это выражение, смотри не вглубь себя, а вглубь себя. Вникай в себя. Вот что происходит, какая реакция, как ты думал о себе, духовный ты, недуховный, выдержишь, не выдержишь, что ты о себе думал, кому ты что категорично доказывал, на чем настаивал, а потом проверь, что у тебя получилось. Вот раз посмотрел, думал, что педагог великий, да? Что воспитатель непревзойденный, тут и ребенок такое выкинул, да? Благодари Бога! За что? Что глупь твоя, дурь твоя выявилась. Это тебе Бог показывает, что ты вообще ни Бенни Мэнни кукареку в педагогике. Что ребенок тебе показал, что ты вообще гроша ломаного не стоишь. Что надо перестать умничать. Запомни просто этот урок, запомни. В педагогике ты ноль. А еще в чем ты понимаешь? Вот, вот такая пища здоровая, вот такая вредная, да? Ну, и ты же ешь ту здоровую пищу. Да, да, а что ты теперь согнулся? Ой, точно. А что у тебя печенка болит? А что тебе алкохол надо или ножка какая-нибудь надо, чтобы снять какие-то боли, спазмы, да? Вот тебе еще один это момент. Благодари Бога, что ел все правильно, а теперь больной. А за что благодарить? Бог урок тебе допустил, вот этот урок преподал тебе урок, чтобы ты ума набрался. Умничал много, разбирался много, диетолог великий. А теперь, извините, закройте ротик, пожалуйста, во имя Господа Иисуса Христа. Мы же все время умничаем. Вот пришествие будет через там, ну, знаете, года, дни, месяцы устанавливают. Ну, благодари Бога за то, что пришествие не произошло. Так я же, говорит, опозорился, я же это. А кто тебе за язык тянул, как не твоя гордыня? Ты благодарил Бога, что твои пророчества не сбылись, что ты опозорился И что теперь все сидят и говорят, ой, пророк, ой, пророк, ой, был я в духе в день Господень. Многие же из нас думают, я вот, почему хочется кого-то обличать? Ну, потому что я же самый, знаете, самый благодатный, как огонь иерусалимский благодатный, да? Из храма гроба Господня. Ну, каждому из нас, что хочется кого-то обличать, кому-то там вот говорить, упрекать, осуждать. Почему? А потому что я вот такой преподобный. Вы благодарите, когда кто-то вас вывел из терпения, и вы раздражились и потеряли контроль. Сомневаюсь. Далее, ну, если благодарите, вы просите Бога в молитве, Господи, пошли мне еще вот таких вот, чтобы меня, как говорится, вывели на чистую воду, и, как говорится, все примеси были видны. Вот так будем наблюдать за собою, это я говорю, люди, которые живые, тело Христа, которое живое. Вы видите, что в нем должно происходить. Вот что значит живчик Господень. И я хочу сказать, с гордостью не надо даже бороться. Надо вникать в себя, надо разочароваться в себе, надо увидеть вот этот задратый нос, вот эта категоричность, вот это только так и никак иначе. Все должно быть по-моему, руководить должен я, все подчиняться должны мне. Понимать истину надо так, кто не так, тому анафема, а кому и три. Вот эти все промахи, вот эти все залеты, перелеты, недолеты, вот эти все падения, вот это все позорища. Знаете, для чего Бог допускает? Только с одной целью. Чтобы мы увидели, не думали себе более, нежели должно думать, но думали скромно по мере веры, какую кому Бог уделил. А вера у нас никакая, она падает, как говорится, ну, от малейшего дуновения ветра. Все. И когда вы увидите, я образно скажу, что я слепой, что я глухой, а с мозгами у меня проблема такая, что не про мозги говорить, а про голову, она вообще есть на плечах или нет. Вы знаете, если это все просто замечать, а для этого надо бодрствовать, а для этого надо вникать в себя и в учение, заниматься всем постоянно, то вы просто вот так вот, знаете, возьмете за голову руками, скажите, Боже милостивый, как ты меня терпишь? Сколько людей тоже, что какой я глупый даже среди людей. Сколько стыда, сколько позора, сколько заносчивости. Вот мы просто это увидим, и кто-то скажет, слушай, ты не знаешь, как там в том или ином деле, как правильнее, как лучше поступить? Вы ему просто ответите, не борясь с гордостью, скажите, знаете, с моей дырявой головой, с языком без костей, я лучше помолчу. Вам не захочется ни осуждать никого, ни придираться, ни учить, ни вести кого-то куда-то в какую-то реформацию, да? Вы просто, если будете говорить, то скажете вот так скромненько, знаете, мне кажется, что вот этот текст надо понимать вот так. Или вот в этой ситуации, мне кажется, вот так, знаете, осторожненько, осторожненько, что может быть вот так. Но это мое мнение, а вы сами смотрите. Если умный, он проанализирует, поймет, что вы умно сказали и применит это в жизни. Если глупый и отвергнет, а вы оказались правы, это его проблема, он вляпается. Ему тоже есть причина благодарить Бога за то, что вляпался по самые уши. Вы поняли, да, почему надо благодарить Бога? Ну, не только за то, что доброе. Если дети воспитанные, благодарите Бога, что дал ума воспитать. Если вы чувствуете себя здоровым, благодарите Бога, что дал мудрость выбрать образ жизни правильный. Если жена хорошая, обнимайте, целуйте, любите и благодарите Бога, что дал вам ума выбор правильный сделать. Если муж такой тоже, любите, цените, благодарите Бога, что дал ума. Что если работа есть, есть средства для существования, благодарите. Я не говорю, что об этом не надо благодарить за это. Надо. Но заметьте, благодарить всегда за все. Вы слышите, да? И за вот это время, которое сейчас, вот вы знаете, какое, да? за вот эти трудности, которые возникают в связи с чем, вы тоже знаете, да? Что кто-то лишается работы, что кто-то в магазин не может зайти. А в какой-то стране за выход с дома там штраф в несколько тысяч евриков. А где-то за то, что ты не хочешь что-то делать, вас штрафуют. Вы не платите штраф, а есть уже закон, который гласит, вы можете быть арестованы за это. Ваши права могут быть, чтобы вы знали, почему все электронное, могут быть остановлены. То есть у вас права есть, а где-то там через что-то они отключены. Если кто-то проверит, а у вас права, как говорится, недействительны. Почему-то отключены, да? А если еще могут конфисковать имущество за то, что вы с кем-то не согласны. Вы понимаете, да? Вы, наверное, тоже заметили. Сначала всем надо китайское иглоукалывание, да? А сегодня сидят, выступают и говорят, эти те, которые все время говорили, что надо, да? Что вы сами сделали выбор. Что если будут какие-то последствия, мы вас предупреждали. Понимаете, да? Что если с вами что-то случится, вы виноваты, вы подписывали, да? Это я к чему хочу сказать. Вы понимаете, дурдом на колесах, в которых мы с вами живем, движемся и существуем. Кто-то скажет, ну как вот здесь не взбеситься? Ну как здесь не сказать несколько крепких слов в адрес наших так называемых стражей порядка, да? Вы понимаете, это естественно, у нас срабатывает вот этот инстинкт. Скажите, а если бы этого не было, мы же думали, что у нас все хорошо. Мы любим власть, мы любим законы, мы законопослушны, мы не раздражены, мы спокойны, как удавы. Смотрите, вот это все, и страх появляется, и икру начинаем метать, и куда бежать. И в какой валюте деньги хранить? Ой, Боже, а что будет с детьми? Я говорю, а что будет с детьми? Еще ж не окончил там сын университет. Я говорю, ты об этом переживаешь? Ты завтра будешь думать, где кусок, уже не хлеба, а сухарь где-нибудь черт свой найти. А как бы мы узнали, мы вообще с Богом или не с Богом? Вот было тихо, было спокойно, была работа. Ходил в магазин, покупал там продукты, вещи какие-то, да. Далее платил там налоги, кредит какой-то взял, хожу в церковь, пою в хоре. С Богом? Да. Только чуть-чуть что-то вот такое получилось. А где тот Бог делся? Но не был, как говорил один крестьянин, да, которым рассказывал лектор атеист, что вот раньше был Бог, а теперь нет, а мужик стоит и говорит, но не было, вернее, до вечера было, а но никуда поделся Бог. И у нас же такая же самая картина. Пока тихо, пока солнце, пока пляж, пока пальмы, бананы, апельсины, мы с Богом, гляньте, мир, тишина, благодать, да, вот только чуть-чуть закрутилось и заметьте, где Бог? Ну где? В сердце, что ты трепещешь, что ты как осиновый листок, что ты боишься, что ты икру мечешь, что ты в страхе бегаешь, не знаешь куда, как говорится, прислониться. Мы благодарим Бога, что вот это вскрылось у нас, вот эта вот зараза, о которой мы думали, что у нас нет. А знаете, почему мы думали, что у нас этого нет, а теперь это вдруг есть? А потому что нам не говорили, вникай в себя. Благодарите Бога за всякое искушение, потому что в них открывается наше внутреннее содержимое. Вы видите, да? Не говорили, поэтому привыкли, расхолодились, придремали, спали нас, да? И вдруг такое потрясение, да? А мы все-таки христиане солнечной погоды. Мы же не благодарим Бога за все то, что происходит. Все, что происходит негативное от закона у власти, соседа, пастыря, заблуждений, нападок, споров, разногласий, осуждений, раздражений, ненависти, прелюбодеяний, да? Все, что это происходит и было это, но мы этого не видели, мы находились в состоянии летаргического сна. И это теперь открывается, и поймите, добрые обстоятельства никогда не откроют нам, кем мы являемся на самом деле. Увидеть себя, что мы на самом деле из себя представляем, сколько мы стоим, мы можем только. Я имею в виду, что мы представляем в глазах Бога, и духовные мы или бездуховные, святые или грешные, спасемся или погибнем. Все это можно увидеть только, когда нас окружают. Тюремные стены, камеры, да? Надзиратели, отсутствие хлеба. Я уж не говорю там про что-то еще более, да? Плохая жена, плохой муж, плохие дети, плохие начальники, глупые законы, чья-то тирания, чья-то насилие. Загоняют нас, как говорится, в концлагерь какой-то, да? Вот где мы можем увидеть себя. Я задаю вопрос, скажите, увидеть себя – это вообще благословение? Божье, это Божье благословение – увидеть себя такими, какие мы есть. Деньги есть? Я люблю Бога. Денег нет? Господи, где ты? И Бог как бы говорит, так, слушай, ты меня любишь, когда деньги есть, а когда нет, ты меня не любишь? Извини, но мне такие детки как-то не очень. Тем более они еще о наследстве каком-то мечтают, да? Это мы должны видеть с вами. И это можно увидеть только вот когда нас окружают трудности, опасности, враги. Те, кто осуждает, кто унижает, кто оскорбляет, кто обделяет нас. Все это вылезет, так я говорю, это благословение? Да. А мы говорим в молитве, Господи, благослови меня на этот день. Мы хоть задумываемся вообще, что мы подразумеваем под словом благослови. Ну, в основном я так скажу, дай то, дай это убери. Того вообще, как говорится, чтобы я его не видел, да? И дай мир, и дай радость, и дай спокойствие, и деток, и деньги. Вы поняли, да? Почему мы, если мы благодарны Богу за все, как здесь написано, то почему мы печалимся, почему мы раздражаемся, когда что-то не то и не так? Ну, как мы хотели и как мы на что-то настроились. Почему мы вот в таком неблагодарственном настроении? Вы поняли? Потому что мы не готовы благодарить. Мы благословение воспринимаем как проклятие. Мы говорим Богу, Господи, извините, я сам это когда-то говорил. Говорю, Господи, дай мне терпение, дай сил выдержать всех искусителей. Хотя я сам такой был, что всех спровоцирую, да? И когда Бог, ну тут опять я говорю, посылал, он не посылал. Я всегда, знаете, как каждая свинья найдет свою грязь, а собака блевотину. И так и я. Бог не посылал, Бог допускал. Я сам бродил, пока не попаду на кого-то. А извините, знаете, вот иногда люди говорят, что ко мне все это пристают, нападают, унижают, да? Есть такое мирское выражение, да? Извините, я его повторю, так оно не без матерных слов, ну, жизненное, да? Человек говорит, ну чего вот все время ко мне кто-то пристает? А кто-то говорит, ты знаешь, у тебя морда просит кирпича. Ну извините, лицо, морда лица просит кирпича. Знаете, вот человек есть такой, все время задиристый, все время кого-то поправить надо, кого-то унизить надо, с кем-то поспорить надо. Ну и с ним начинают спорить, но он своего не видит, а вот эти, вот, ну чего они на меня все время нападают? Я иногда таким людям говорю, слушайте, я сам такой был. Ну, не было того, чтобы кто-то со мной не погрызся. Потом я только стал со временем понимать, так я же начинал. Но мне же давали сдачу. Говорит, посмотри на этот кирпич. А я смотрел. Потом мне его прикладывали, только не мягко, к лицу. Ну, не в буквальном смысле. Мне давали сдачи. И вы знаете, я в молитве так и говорил. Я говорю, Господи, я же тебя просил терпение. Ну, зачем ты мне этого дурака посылаешь? Я еще это говорю, что Бог мне его посылает. И еще и дурака специально. Потом я, конечно, понял. Что дурак-то не там. Дурак-то здесь. А валить хочется вину всегда на всех. Так вот я хочу еще раз вам сказать о благословении. Вы поняли? За которое Бога надо благодарить. И этими, я хочу сказать, деньги есть, это хорошо. Но это, ну, для тела приятно, ну, как говорится, хорошо, да. Но для души это вообще, это как, знаете, наркотик какой-то. А вот действительно для души, что является благословением, это все то, все те трудности, все те проблемы, все те ужасы, какие могут происходить, люди, которые нападают, придираются, пристают, потому что через них мы начинаем видеть себя. Начинаем видеть себя, у нас стыд и позор за самих себя. Мы после этого, если мы это видим, осознаем, запоминаем, мы перестаем умничать. Перестаем умничать, мы начинаем становиться кроткими, смиренными. Начинаем становиться кроткими, смиренными. У нас появляется, вдруг открывается, тут, извините, я уже так говорю, третий глаз какой-то, да? Ну, извините, я в третьи глаза не верю, да? Я просто образно говорю, чакра вот тут открывается у нас. У нас мозги начинают работать. Они не могли работать, когда я все знаю, все понимаю, всех учу и никого никогда не слушаю и не слышу. Вы понимаете, почему написано, Бог гордым противится, смиренным дает благодать? Если я все знаю и понимаю, меня невозможно научить. Я не ученик, я учитель. А Бог тоже учитель. И получается, учитель учит, но я же, вы знаете, я же всегда умнее даже Бога. Вот так и получается у нас в жизни. Бог им противится. Не в смысле, что... А он не может этому дать. Не в смысле, что противится, обиделся на гордого человека. Нет. Он не дает, потому, как бы противиться не дает, потому что бессмысленно говорить тому, кто все знает и все понимает. Кстати, не забывайте, мы все в истинных церквах, где все все правильно понимают, только угрыземся и никак не можем объединиться. Вот и все. Даже если мы разочаровались в церкви, вы знаете, что это благословение, что уже извилина какая-то там начала закручиваться, как ус на огурцах. Вы понимаете, это хорошо. Господи, я разочарован, я не знаю, что делать. А что делать? Что, вешаться идти, что ли? Поблагодарите Бога. Боже, есть, есть. Скажите, Господи, я тут разочаровался, но знаю, что ты есть. Поведи меня, подскажи мне, открой, дай мне информацию, чтобы я понял, что... Выход есть, на этом жизнь не заканчивается. Значит, вы поняли, да? Благодарите всегда за все, а особенно за все трудности и проблемы. Самое действенное, самое горькое и самое лечебное средство, самое действенное для здоровья души. Лучшего ничего нет. Запомните это и благодарите Бога вот за вот это. Дальше, 21 стих. Повинуясь, слушайте, друг другу в страхе Божием. Вот тоже я не раз обращал внимание. Вот вы видите, да, я вот прочитал, вот сейчас мы 20 стих прошли, да, вы заметили, сколько времени, сколько примеров, сколько наблюдений? Заметили, да? В церкви вот так. Благодаря Богу за все, братья и сестры. Мы должны благодарить Бога за все. И побежали. За все? За что? Ну за что? За все не получается. Ума не хватает. внук наркоман или алкоголик, дочка проститутка, да? Господи, благодарю, что дочка проститутка. Да нет, не за то, что дочка проститутка, а за то, что я такой, извините, проститут. Что я вот так воспитывал. А я что думал? Я же все в руки Бога отдавал. А тут, оказывается, и Бога никакого нет. А проституция есть. А я думал, я же молился, я же верил. Чем ты думал вообще? Во что ты верил? Или как ты верил, и вера ли это вообще Божия? И вот часто тоже слышал, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Братья и сестры, вы слышите, да? Да, аминь, аминь. Ну, побежали дальше. Вот это у нас такое чтение. Что такое познавайте? Вот смотрите, повинуясь друг другу. Вот я и, допустим, рядом со мной еще кто-то есть. Ну, ситуация, жизнь, совместная работа, допустим, да? Ну, далеко не будем ходить, муж и жена, да? Вот два. Друг против друга. Ну, против друга я не имею, потому что тут прямо борьба, да? А, ну, в смысле, вот два человека стоят друг напротив друга, как бы рядом. Какая-то ситуация, какие-то моменты в жизни, какие-то мнения. Один одно считает, другой другое. Один на одном стоит, другой на другом стоит. Я задаю вопрос, это нормально вообще? Ну, кто-то говорит, ну да, мы люди разные. Вот нет ни одного листочка на дереве, чтобы абсолютно все было на каждом листочке. Всякие, как говорится, прожилочки, всякие рисуночки были абсолютно одинаковые. Как снежинки неповторимые, так и листочки, и так и я с женой. Ну, видите, такая логика такая, знаете, вот. Но вот здесь, заметьте, написано, повинуясь друг другу. Здесь можно вот так сказать. Ну, дальше тут тоже про мужей, про жен идет речь, да? То можно там сказать так, ну, если муж глава жене, да, то кто кому должен повиноваться? Ну, конечно, если один, извините, я уже так сказал, повинует, если муж повинует жену себе, и жена от того же некуда деться, повинуется, я задаю вопрос, тут про какой страх Божий? Про перепуганную жену или про отсутствие страха Божьего? Вот в этом муже и речь идет. Хорошо, допустим, мы так поняли, муж глава, жена хвост, извините, это так просто, да? Ну, так муж считает, да. Я глава, то ты хвост. Все. Ну, теперь представьте. Ну, хорошо, он командует, он категоричен, он настаивает, он ругается, он раздражается. Если она не так, если она повинуется, то он не раздражается. Но все равно, то не так, это не так. Я задаю вопрос. Скажите, нормальная семья? Это Бог хочет видеть такую семью? Нет. Да, ты глава. Ну, значит, ты умнее. Обратите внимание, почему написано «повинуясь друг другу». Муж жене тоже должен повиноваться. Я уже не говорю, вот два мнения в церкви, а их не два, а их там 15 мнений, если не больше. Что значит «повинуясь друг другу»? Ну, кто-то же умнее, кто-то глупее. Ну, если меня спрашивают, ну, кто кому должен повиноваться? Кто умнее? Я говорю, умнее я. Повиноваться надо мне. Вы же все, извините, недотепы. Ну, так, такая логика. У того спроси, он точно так же ответит. И мы говорим, повинуясь друг другу, имея в виду, что ты должен повиноваться мне. Скажите, какие люди могут повиноваться друг другу? Тем более в страхе Господнем. С какой стати я должен повиноваться тому, кто три дня как в церкви, или ну, женщина какая-то такая, знаете, сиевею повиваю, с Новым годом поздравляю, а я уже 100 лет там в церкви, да. Извините, что я так говорю, просто здесь важно не слова, а вот мысль, которую я хочу выразить. С какой стати я должен ее слушать, повиноваться ею? Она огородит, что-нибудь, знаете, как говорят, на голову нечего одеть. Теперь слушайте. Тут написано «повинуясь». Ну, было вот здесь написано, а как вот вообще прийти к такому состоянию, чтобы я повиновался тому, кто мой глупее меня, как я считаю, да? Я вам простой пример приведу. Только что я вам говорил, благодаря за все, включая и за всякие беды, проблемы, да, потому что я начинаю видеть свою глупость. Так вот, и что я хочу сказать. Если мы вникаем, каждый из нас вникает в себя и в учение, и занимается сим постоянно, что он все больше и больше будет видеть в себе? Глупь, дурь, недостаток ума, самонадеянность, отсутствие самокритичности, заносчивость. Ну, в общем, шизофрения, мания величия. Вот я вникаю в себя. И пришел к чему? Сижу вот так, знаете, Боже, 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 на кого я похож? Разума человеческого у меня нет. Я подобен какой-то скотине. Это я к этому пришел. Вы рядом сидите, ну, я, вы не обязательно одних, это каждый этим занимается. Тот увидел свои пороки, третий увидел свои пороки. Все сидим вот так, Боже, дурдом какой-то, да? Ну, я немножко утрирую, но вы поймите, именно к этому мы должны прийти. После этого, когда я понял, что у меня ума не хватает, вы поняли, что у вас ума не хватает, я буду вас учить? Нет. Вы будете меня учить? Нет. Вы будете настаивать на своем мнении? Нет. Я буду? Нет. Что такое повинуясь? Тут речь не идет о каком-то рабском повиновении, как говорится, на колени, лбом об землю. Да не об этом же речь идет. Повинуясь друг другу. Я не претендую, что я все знаю. Вот исходя из своего опыта, я вот говорю, вы знаете, мне кажется, что вот так и так. Но я уже знаю, что я уже 1000 раз так говорил и 2000 раз падал. Потому что все сбывалось до точности наоборот. Поэтому, когда вы рядом стоите, и я уже понял, что я из себя представляю, и не хочу больше позориться, то скажите, я буду настаивать на своем мнении или буду прислушиваться? Это, заметьте, повинуюсь. Я уже, как говорится, склонил голову, я уже, как говорится, не претендую. Я сказал свое мнение, но это только мнение, это только мое. Я могу заблуждаться, тут еще 300 оговорок будет. И заметьте, я буду повиноваться вам, буду спрашивать, а как вы думаете? Вы начнете говорить, а я не стану доказывать, что нет, вы заблуждаетесь, а я вот право. Я буду говорить, знаете, может и так. А этот человек меня будет спрашивать, зная, сколько он, как говорится, ошивался. И не будет тоже настаивать. Вы поняли, да? И тоже, когда я скажу, может, вот так, он говорит, ты знаешь, я увидел у тебя такую здравую изюминку, ты знаешь, слава Богу, что мы встретились. Я говорю, да нет, слава Богу, что я с тобой встретился. Да нет, я с тобой встретился. Вы вообще поняли, какие люди могут повиноваться друг другу? Те, кто поняли, что они ноль без палочки. Те, которые поняли, что, знаете, как Агур, помните, пишет, кажется, не помню, 30 глава там или 31 притча, да? Помните? Я невежда более, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого у меня нет. Это я хочу сказать, когда мы к этому придем, мы только закончили подготовительные курсы перед первым классом Христовой школы. С этого момента мы начинаем учиться, а до этого мы все время учим. А если мы учим, мы претендуем на какое-то абсолютное познание, мы все знаем и все понимаем, поэтому я не собираюсь никого из вас слушать, бред ваш, да? Извините, так просто говорю, так чтобы было понятно. Я умничаю, я перебиваю, я раздражаюсь, когда вы мне перечите. Вы что, совсем что ли чокнулись, да? Вы вообще знаете, кто я? Вы вообще знаете, сколько у меня образований? Знаете, нет? Я не собираюсь ему повиноваться. А вы думаете, а он что, лыком шитый и глупее меня думает о себе тогда? Он говорит, а ты знаешь, кто я? И кто мой папа? Вот, вот и вся проблема. Если бы мы вникали каждый в себя и в учение, занимались им постоянно, нас бы объял страх и ужас за свои претензии на какое-то там знание, что мы в чем-то разбираемся. Ошибки были бы на ошибках. Прекратилась бы гордыня, желание учительствовать, хотелось бы услышать мнение другого. Даже, может быть, немножко и такое было бы, пусть он скажет, пусть по его будет, пусть он опозорится и пусть он страдает. А я же, как говорится, молчал, я же не говорил, и мне же легче жить будет. Так вот, только видя свои грехи, а для этого надо вникать в себя и в учение, заниматься этим постоянно, я перестаю умничать, я перестаю настаивать, я перестаю проявлять властолюбие. У меня уже рассудительность, у меня уже появляется скромность, простота, мне уже интересно, кто что думает. У меня была мысль, я послушал вас, если увидел в вас что-то более глубокое, более разумное, всестороннее, я уже принимаю. А тот точно с таких же позиций ко мне прислушивается. Заметьте, никто не настаивает на своем мнении, никто ни с кем не спорит. Повинуются друг другу, тут имеется в виду прислушиваясь друг к другу, в этом повиновение как бы, да? Получаем назидание друг через друга. И мы уже не враги, а мы уже союзники. И, кстати, хочу сказать, попробуйте вот эти люди, чтобы они поругались. Нет, они обнимутся и скажут, слушай, какой ты умный. Вот я таких людей никогда не встречал. Почему? Там вот от всех какая-то такая энергетика негативная. А кто-то про этого скажет, что еще хуже энергетика исходит. А тут дело не в энергетике, не в биополях. Вся проблема в чем? Человек, который умничает, перебивает, спорит, ругается, властвует, не слушает, не уважает, не почитает. Он просто противный. Ну, таким человеком, который все время тебя за дурака считает, ну просто неприятно быть. Мы это, кто-то нам подкинул информацию, энергетика не такая, надо... Ну, это аура дырявая, надо, как говорится, цыганской иголкой подштопать. Вы понимаете, дурь, на одну дурь, вторая дурь. В энергетику верьте. Никакой тут энергетики нет, тут просто элементарное проявление добра, ума, смирения, простоты, любви, сочувствия, сострадания или дури нашей. Ну, дурь, я подразумеваю, вот эти все проявления греха. Вот и вся проблема. Вы поняли? Повиноваться несложно, если видишь свои пороки. Что такое в страхе Божьем? Помните, страх Господень – ненавидеть зло. Ненавидеть зло – это называется ненавидеть грех. Слушайте, чтобы я вам повиновался, я должен понять, осознать, какое зло причиняет и мне, и тому, с кем я общаюсь, вот это мое умничание. Я могу не убить. Я могу просто сказать, ну, дурак ты и все. У тебя сколько образования? 3 класса ЦПШ, церковно-приходской школы, да? Понимаете? У тебя что есть? Ну, из имущества. Вы понимаете, мы так вот меряем друг друга, вот так мы подходим друг к другу. Страх Господень – это надо осознать греховность, пакостность греха. И грех – это не только украл, убил, погубил, да? Грех – это высокомерный взгляд. Если во мне есть страх Божий, я понимаю, когда на меня кто-то так смотрел, я больше не хотел с этим человеком встречаться. А теперь я так, ну, когда на меня смотрят, я же это вижу, насколько это противно. А когда я так смотрю, еще и вот так делаю, я же это, видите, не вижу себя. Ну, руку поднял, да, покрутил пальцем у виска. А это ж противно. Это же я унизил человека. А как он после этого будет меня любить? Он же мне покрутит с двух рук и двух висков. У тебя же сквозняк вот здесь. Так вот, страх Господень ненавидит зло. Чтобы его возненавидеть, опять не надо вот эти «Господи, Господи, избавь от меня греха, грех это такое плохое», да? Вы просто вникайте в себя, посмотрите на свое проявление вот этой дурной, заносчивой, гордой натуры, посмотрите, сколько зла она делает другим. Ну, сначала бывает это не сразу понятно. Понаблюдайте, сколько вот этого проявления зла по отношению к вам, и как вам плохо после этого. И когда вы это все поймете, вы поймете, что такое же зло причиняете вы своим взглядом, своим осуждением, своими вздохами, своими взмахами людей, рукой, когда вы в адрес людей вот так махаете, да? Вы станете ненавидеть, вы увидите, я уже так скажу, греховность греха. Сколько там, ну, грех это такая общая фраза, сколько там зла, сколько высокомерия, сколько неприязни, сколько гадости, гнилья и вони. И когда вы это поймете, что эта вонь исходит из нас, вам перехочется вонять перед всеми, с кем вы встречаете. Вы же потом станете понимать, что все, что мы из себя высказываем, в адрес чей-то, да, вы просто поймете, мы все это рассказываем о себе. Не забывайте, все, что мы рассказываем о ком-то, мы рассказываем в первую очередь о себе. Мы всю информацию сливаем в сеть. Ну, я имею в виду социальная сеть. Все люди, кто нас слушает, это наша социальная сеть. Все, что мы сказали гадкое про кого-то, мы сказали про себя, потому что от избытка сердца говорят уста. Знаете, да? Добрый человек выносит из сокровищницы сердца своего доброе, а злой – злое. Так что тут не надо путаться, кем мы являемся на самом деле. Понаблюдайте, что мы говорим, кому говорим, в каком тоне и с какими целями и намерениями, вы поймете. Видел всяких я людей гадких, но таких, как я, вижу впервые. Господи, за что ты меня любишь? Бог скажет, вот только за то, что ты вот наконец-то понял самое важное в своей жизни и назвал себя самым настоящим новым именем. Ну и, извините, говорит, дерьмо же я. Вот это я хочу сказать. Христианство. Отсюда оно только-только начинается. И вот, вы поняли, да? А каждый из нас, когда это осознает, с гордостью не надо бороться. Увидим, что мы, как говорится, этими испражнениями собственными обмазаны с ног до головы. Появится скромность, появится простота, появится желание слушать, а не умничать. И вы знаете, отсюда начинается любовь, как вот песня, да, с голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки, да, ну пусть это, как говорится, кто-то опять же соблазнится, скажет, вот песни, вот цитаты, да, я вам просто говорю, там хорошая правильная мысль, река начинается с ручейка, с одного, второго, третьего, потом сливаются и ручеек. Они сливаются, а мы не сливаемся, потому что мы не повинуемся, мы командуем. Мы хотим повиновать себе всех. Дружба начинается с улыбки. Дружба начинается с того момента, как мы прекращаем унижать, оскорблять, бороться друг с другом. Ну все, последние на сегодня мысли хочу такие сказать. Вот смотрите, можно сказать, два стиха прочитали, да? 20 и 21. Скажите, вот это все можно применить в семье, на работе, в коллективе, с соседями? Можно применить, если применять? Скажите, можно решить все проблемы наши? Да. Если бы это на уровне там, города, деревни, области, страны, нации, можно было решить многие проблемы? Да. Вы вообще знаете, что этим никто не занимается, включая и нас с вами? Вы понимаете, что человечество гниет изнутри от вот этого зла. Человек человеку не друг, товарищ и брат, как раньше когда-то говорилось в советское время. А тамбовский волк тебе, товарищ. Сегодня мы живем только ради денег. Мне это выгодно. Мне будет прибыль? Нет. Пошли все вон. Вот такое человечество стало. Оно само себя изживает. Если нет нравственного совершенства, нет стремления к вот этой чистоте, вот этому благородству, скажите, не уничтожим ли мы сами друг друга? И не наступит ли конец света? И не стоим ли мы с вами на краю пропасти? Заметьте, сегодня семьи уже толком нет. Муж, жена – это уже партнеры. Ну, по сексу, да, по удовольствию. Это не муж и жена. Потому что если муж и жена, то жена выходит замуж. Если жена выходит замуж, то она должна понимать, что муж – глава. Если она хочет, чтобы муж был главой, она должна искать умного. Но если она сама не умная, она выберет себе такого же, как сама. Два сапога пара. То есть вот эти два стиха, и не только эти два стиха, любые другие, один стих, два, три. Обратите внимание, на все сферы жизни распространяется. Везде можно применить этот рецепт, везде можно выйти на положительный результат. Было бы только желание. Я на этом заканчиваю. Всего хорошего вам и Божьих вам благословений.